Тема дня.
Не запугаете. Этой фразой, которая теперь стала крылатой, великий реформатор Петр Столыпин отвечал оппонентам, коих было немало. Его не смогли запугать даже 10 покушений, но 11-е оказалось роковым. Нападения начались в августе 1906 года, после того, как 21 июля Столыпин был назначен на должность главы российского правительства. Занимал он этот пост недолго, и реформы пережили своего создателя всего на несколько лет.
Народ сильный и могущественный не может быть бездеятельным. Петр Столыпин был уверен в том, что у русского народа достаточно силы для великих свершений. А для того, чтобы еще был и стимул, нужно наделить его собственностью. Тогда крестьяне, зная, что плоды их труда принадлежат только им, будут использовать все ресурсы, выделенные им земли. Этим руководствовался Столыпин, когда проводил в жизнь теперь уже знаменитую аграрную реформу. Вот как он описывал тогда свои взгляды на эту проблему.
Цель у правительства вполне определенная. Правительство желает поднять крестьянское землевладение. Оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода. Но для этого необходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и представить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность это будет общая, там, где община еще не отжила, пусть она будет подворная. Там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть будет наследственная. Такому собственнику-хозяину правительство обязано помочь советом, помочь деньгами.
Это было немаловажное направление новой аграрной политики. Крестьянам давали кредит на покупку земли. В 1906 году были понижены платежи заемщиков крестьянского банка. Процентные ставки уменьшили не только для новых заемщиков, но и по действующим договорам. Ставка по неипотечному кредиту на 55,5 лет составила 4%, при кредите на 13 лет – 2,9%. Указ провозглашал, что каждый домохозяин, владеющий землей на общинном праве, может в любое время требовать укрепления за собой в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли. В итоге к началу 16 года в собственности крестьян было уже больше 25 миллионов десятин – пятая часть всех надельных земель в европейской части России. Воспользоваться землеустройством решили больше 6 тысяч домохозяйств – почти половина от общего числа. Процесс был абсолютно добровольным. Миллионными тиражами издавали брошюры, которые популярно объясняли достоинства хуторского хозяйства. Организовывали экскурсии в уже разверстанные селения. Выделяли беспроцентные ссуды на перенос построек и мелиорацию от 150 до 500 рублей. В среднем ссуда покрывала почти половину расходов крестьян по переносу хозяйства на хутор. 19 сентября 1906 года под нужды крестьян-переселенцев были отданы кабинетские земли Алтайского округа. Примерно в тот же период появились и столыпинские вагоны. Крестьяне стали переезжать из европейской части страны в незаселенные регионы Сибири и Дальнего Востока. Их перевозили в приспособленных товарных вагонах. Они были вполне пригодными для долгих поездок, хоть и не очень комфортными. Крепкий личный собственник, по мнению Столыпина, должен был стать основой переустройства государства на монархических устоях и преградой революционного движения. Ведь не земля должна владеть человеком, а человек землей. И пока к земле не будет приложен труд самого высокого качества, труд свободный, а не принудительный, наша земля будет не в состоянии выдержать соревнования с землей наших соседей, говорил Столыпин. Но для этого, по его словам, требовалось хотя бы 20 лет покоя, внутреннего и внешнего. Если учитывать то, что уже было достигнуто к 13-му году, землеустроительная деятельность должна была завершиться в начале 30-х, но война и революция помешали этим планам. Реформу обсудим с доктором исторических наук Ниной Рогалиной. Нина Львовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Маша.
Столыпин провел целую группу реформ – судопроизводство, образование, здравоохранение, военную реформу. Но почему-то чаще всего его имя связывают именно с аграрной реформой. Почему так происходит? Она была самой значимой или это была самая острая проблема?
Реформа состояла из двух этапов и трех мероприятий. Ну, какие мероприятия? Это разрешение выйти из общины, продав свою землю общинникам, жили крестьянам, выйти на хутора, на отруба, это индивидуальное землепользование было бы и землевладение. Второе мероприятие – это не просто объединить свою землю там на хуторах, на отрубах, а провести землеустройство, потому что главной проблемой российской деревни того времени было принудительный севооборот и отсталая трехполка. Нужно было плодосмен, многополе, все, что было в это время на Западе, и то, что принимали наши передовые помещики, и вот это было, так сказать, образец. Третье мероприятие очень важное, которое мы знаем, это колонизация, это переселение в сказочную Сибирь, которая действительно дала великолепные результаты. Это помогло разрядить тесноту в общине, настроение, ну и всем, кто был готов к движению, вот туда двинуться. Значит, первый этап, это ну, фактически 7-9 год, когда делалась ставка на индивидуальное землепользование, на хутора, на отруба, ну и тоже переселенческая политика была землеустройством таким. А второй этап, когда уже он с Кривошеиным, с другим специалистом крупным проехался по Сибири, по Волге, увидел недостатки и достоинства, и, извлекая уроки, что очень важно для реформаторов, перешли к более простому способу. И тут уже народ почувствовал общинный, что он хочет выделяться. И они упростили эту процедуру закрепления земли, становились собственниками. Если ты выходил из общины на хутора отруба, ты мог стать личным собственником. А если у тебя немножко было купчей земли, ты уже частный собственник. И тоже новый прилив к переселенческой политике. Надо было инфраструктуру создать, так сказать, новые земли, все льготы, и все это пошло хорошо, поехало.
На каком этапе вот эти реформы закончились? То есть удалось ли завершить начатое, добиться чего-то конкретного, или это все завершилось на полпути?
Вы знаете, да, люблю я русскую пословицу, дураку полработы не показывают. У нас наполовину стакан был пуст к 17-му году, наполовину полон, поэтому идут политические, скорее, научные эта дискуссия можно заканчивать, потому что мы знаем очень много материала, статистики. Неполных 10 лет работало это все, и очень эффективно, неожиданно пошло дело и переселенчество, и выход из общины, и землеустройство, потому что все это было бесплатно для крестьян, это делало государство, вы знаете, едва ли не самый большой золотой у нас был запас. То есть для успешной реформы нужно две вещи. Это хорошие деньги и политическая воля. И то, и другое было. И вот что еще важно сказать. Когда был убит Столыпин, его детище не погибло. Второй этап, о котором я только что сказала, то есть с 10-го года по 15-й, тоже шел хорошо, успешно. И 6 миллионов крестьян подали заявление об укреплении земли. То есть они сказали, я буду личным и даже частным собственником. Но началась война, и второй год войны, 15-й год, неуспешная, несчастная для России, забрала уже и новых призывников, крестьян, так, те, кто хотел бы выделиться, и главные землеустроителей, и специалистов, и даже студентов с третьего курса, тот, кто занимался межеванием и прочее. Они шли в прапорщики, это наша гордость, погибла эта вся гвардия, вы знаете, защищая Францию и так далее. И с 15-го года уже она стала сходить на нет по объективным причинам, а официально прекратило ее временное правительство. Главный эсер, специалист, так сказать, и теоретик Чернов, когда он пришел в июне 17-го года и сказал о временном прекращении столыпинских разверстаний. Это стало для общины как красная тряпка для быка. Пошли делить помещичьи имения, сжигать. Это называлось иллюминацией, как в 1905 году.
А вот если все-таки все шло вот так хорошо, жизнь налаживалась, то вот почему, например, тот же Ленин отзывался очень негативно об этих реформах? Тут, получается, верх взяли идеологические разногласия.
Он своим политическим зверским чутьем понимал, что если Столыпинская реформа пройдет, если, как видели и наши даже народнического типа ученые, и приехавшие эксперты из Германии, что 5 лет таких движений, и Россия станет страной собственников, ее не достать ни с какой стороны. Он переживал, что с какой искрой он будет раздувать пламя. Вот его эта самая оценка.
Ну а вот если бы он все-таки как-то помягче высказывался бы, понимаю, конечно, что история не терпит сослагательного наклонения, но все же мы можем предположить, как бы развивались события, и можно было бы, в принципе, как-то применять вот хоть часть этих реформ. Ну вот, например, то, что касается образования. Даже ведь это вполне соответствует взглядам коммунистов. Образование для всех, медицина для всех.
У него была образовательная программа достаточная, то есть большая часть бюджета, если сравнишь с нашим сегодняшним, там про советский я не говорю, с каждым годом рос. И там расширялись учебные заведения, там и гимназии, и реальные училища, и прочее. И вообще, если бы шло вот таким темпом, если бы не было войны, она же меняет всю картину. К 24-му году страна получила бы всеобщее начальное образование. То, чего, по-моему, к 39-му мы не имели.
И была бы в этом случае вот такая революция? Или все-таки, может быть, бы как-то по-другому развивались события? Уже.
Понимаете, здесь тоже историки считают, что все равно бы и без войны революция бы вспыхнула. Я себе не представляю. Война же, она обострила все противоречия. Неудачная война, падение дома Романовых, потому что авторитета у царя не было. Все слои, классы и сословия предъявили свои претензии. Все в раздрай пошло, понимаете? Если бы вовремя вышло бы из войны в 15-м году, если бы Россия все-таки довела войну и была бы в числе победителей, а Брусилов прорыв 16-го года обеспечил союзникам в перспективе победу. О чем могла быть речь? Мы могли бы быть в 20 веке Америкой, но...
Ну, то есть, получается, мы можем сказать, что с началом войны абсолютно все столыпинские реформы прекратились.
Нет, и, то есть... втором году они выделялись, но... страна-то большая, но в 15-м году, уже к октябрю, уже ГУЗИС, это, ну, соответствующий орган, свертывался. Я вам объяснила, почему. Нельзя люди на войне, крестьяне, мужики, так делиться, выходить. И некому из земли устраивать, потому что командирами они в это время на фронтах.
А остались ли хоть какие-то отголоски вот этих вот реформ?
Да, да, хорошо вы спросили, потому что когда НЭП появился, небольшое, так сказать, вегетарианское время, и земельный кодекс 22-го года воспроизвел некоторые здравые черты столыпинского законодательства, можно было землеустраиваться, правда, за свой счет. Государство уже не помогало, бедное советское. И выходить на хутора от труба, хотя их быстро, так сказать, прижали. Этих культурников, интенсивников, переселенцев, всех, так сказать, к ногтю с 29-го года.
Мы беседовали с доктором исторических наук Ниной Рогалиной. Реформа, которая затронула важнейшие социальные и демократические интересы, воспринималась неоднозначно. Отзывы современников зависели от их политической позиции. А большевики и вовсе оказались в довольно сложном положении. Критиковать следовало и общинные землевладения, и реформы, его разрушавшие. Современные российские историки в целом считают столыпинские реформы полезными и удачными, хотя и отмечают, что не все планы удалось воплотить в жизнь.
Тема дня.